Добрый день, ночь, вечер всем присутствующим, всем нашим участникам очередного виртуального урока. Вы видели сейчас маленький отрывок из того, что происходило в Одессе, из интервью, которые были там. Я вижу перед собой Кировоградскую группу, огромный им привет. Мы недавно с ними расстались. Что на сегодня? На сегодня, к сожалению, нам сообщают, что в Москве есть какая-то проблема с получением от нас трансляции, но надеюсь, что это быстро восстановится. В надежде на это мы и пускали, в общем-то, наш маленький фильм тоже, думали за это время, они к нам подключатся, но пока их нет. Ну что ж, мы продолжим пока наше занятие. Насчет съезда, который был в Одессе, хочу только сказать одно. Я счастлив тем, что я на нем был. Я счастлив был видеть людей, которые действительно горят желанием подняться к Творцу, сблизиться с Ним. Полны решимости, как вы это видели из интервью, и как вы еще увидите, все эти снимки, все эти фильмы будут выставлены буквально в ближайшие дни на нашем сайте. Я вам очень советую их смотреть, просматривать, впечатляться, потому что действительно там собрались люди, которым очень важно прорваться в духовное, и только эту конкретную цель они перед собой сейчас ставят. Поэтому, если мы включимся в их желание, почувствуем, что это нам необходимо, то действительно все вместе мы достигнем этого и в ближайшее время. Надеюсь, что и этот праздник, эта встреча, которая сейчас намечается, она даст нам всем к этому необходимые устремления, возможности, желания. В общем-то, для этого мы сейчас и должны себя всех к этому подготавливать. То есть все наши действия сейчас, все наши устремления должны быть к тому, чтобы собраться здесь вместе, именно для того, чтобы слиться в одном едином кли. А сейчас я хочу тоже для начала вернуться по нескольким вопросам, которые здесь у нас есть. Мы еще много будем говорить об этом конгрессе, который был в Одессе. Могу только сказать, что была проделана огромная работа. Елизаров, Слуцкер, Каванда участвовали в организации этого конгресса. Огромную работу, конечно, провел его главный организатор Барух из Одессы, Барух Меламед. Видно, насколько он умеет все это организовывать, несмотря на свой молодой возраст, но большое желание, как у него это здорово получается. Действительно, есть чему поучиться даже у солидных наших товарищей в других местах. Огромная организация, очень хорошие группы, люди понимают, для чего они собираются, включаются в виртуальные уроки. У меня было там, только в первый день по моему приезду было час выступления по радио, потом час выступления по телевидению и еще 2 часа вечером выступления по радио. Притом это все шло на огромные массы народа, радио и телевидение. Затем на следующий день была лекция в Русском театре. Против всех наших ожиданий собрать хотя бы до 100 человек. Зал был полностью заполнен, 600 человек присутствовало в зале. Вы это видели, еще увидите на тех фильмах, которые мы вам выставим. Кроме этого, были уроки с группами и частный прием людей, любых желающих. Кроме этого, было еще одно выступление по радио на особой волне, и затем в последний день была передача еще раз по телевидению, часовая передача по телевидению. То есть очень много было выплеснуто на Одессу и на юг Украины, куда доходила эта трансляция, где-то на 17 миллионов населения, примерно говорят, это покрывало. Было выплеснуто огромное количество информации каббалистической. Те, кто даже и не слышал, все равно они, конечно, это должны почувствовать, проникнуться этим, и каким-то образом, я думаю, что Барух нам расскажет, что там дальше происходит. Мы надеемся, что, кроме того, сможем организовать так, таким образом организовать приезд людей сюда, чтобы все желающие смогли приехать. Я надеюсь, над этим мы сейчас работаем, и это нам удастся. Следующее. Это вопросы с форума, которые за это время накопились. И надо ответить на них немножко, потому что люди просто кричат. Значит, вопросы такие. Нужно ли искать себя в группе, когда обращаешься к Творцу, или необходимо стать настолько частью группы, чтобы вся твоя голова была в группе, а не категория своего «я»? Должно быть и одно, и второе. То есть человек обязан включаться в группу так, как будто он сам не существует. Об этом Бали Сулам пишет в книге «Шамати», с одной стороны, но с другой стороны, когда он включается в группу, он, кроме того, должен одновременно выходить как бы из группы, видеть, где он находится и где группа, контролировать себя и каждый раз входить в группу, пытаясь войти в группу с другого аспекта. Таким образом, его слияние с группой, его связи с группой будут многосторонними, и это поможет ему в дальнейшем не отрываться от группы, то есть получать от группы именно избранную необходимую ему информацию. Во время, это Александр из Малтинской группы спрашивает, из Алма-Аты. Во время изучения науки Каббала проходишь много разных состояний. Как понять, какие состояния верны, а какие ложные? Мы не можем понять сегодня еще, какие наши состояния верны, а какие ложные, и вообще не можем никоим образом как-то сортировать наше состояние, которое ближе к Творцу, которое дальше. Иногда человек находится в таком опустошенном и падшем состоянии, что вроде бы ему кажется, что он вообще уже никогда и ничего не достигнет, и не про него вообще все это написано. А на самом деле это состояние самое близкое, самое верное, потому что показывают ему его настоящее кли, и каким образом он из этого состояния может действительно вырваться к Творцу, еще больше накопив вот эти желания отрешенности, отдаленности и все-таки устремления вперед. Творец создавал человека совместно с ангелами. То есть человек – это совокупность свойств всех ангелов. И плюс того, что дал Творец. Я бы сказал бы по-другому. Это Тамир задает вопрос из Москвы. Свойства всех ангелов, имеется в виду каждое наше внутреннее свойство, каждая наша внутренняя сила, она называется ангелом. Творец дал желание получить. Мы учим, что для того, чтобы прийти к Творцу, мы должны аннулировать желание получить. То, что дал Творец. Но тогда мы уподобимся ангелам, а это не цель творения. Желание получить отсутствует у Творца. Так что Творец дал нам пустоту. Как это все связать? Связать очень просто. Никаких ангелов на самом деле нет. Не представляйте себе, не называйте себе ваши внутренние свойства силы ангелами. Это вас только запутает. Представьте себе только одно. Нет никого, кроме него, и вы, который это ощущает. Больше нет совершенно никого и ничего. Все, что мы называем на нашем земном языке змей, сатана, там, баба-яга, ангелы, ведьмы, вурдулаки, я не знаю, у кого там, но их очень много всяких названий. Это все наши силы, нашего эгоизма. На самом деле ничего кроме этого нет. Не воображайте себе никаких сил отдельных, никаких свойств, которые якобы вне вас существуют. Ищите только себя и Творца своего, и вашу связь с Ним. Больше ничего. Перестаньте вызывать эти наименования, названия, определения, имена, которые вас только будут путать. Ни у кого нет в мире свободы воли, кроме как у человека. И у человека есть свобода воли только в точке в сердце, то есть наше устремление к Творцу. Только в этом мы свободны ускорить свое движение к Нему. Ни в чем остальном, ни на ускорении, ни на замедлении, ни на уровне на каком-то, ни на каком-то устремлении к чему-то мы не вольны. Поэтому не надо на все это обращать внимание. Устремитесь только и найдите только ту точку, где вы самостоятельны. Женя из Питера спрашивает, наш представитель в Питере. Сказано, что перед входом в Олам Эйнсоф человек сам принимает решение, отказаться ли ему от восприятия Наранхай в мирах и принять ли простой свет. Значит ли это, что все предыдущие ощущения, восприятия состояния, как бы исчезают, сливаются со светом, и все миры исчезают? Немножко неправильно, Женя. Дело в том, что человек не принимает решение, какой свет принять, отказаться и так далее. Человек делает максимально возможное духовное действие. Если он делает его не максимальным, то это не духовное, значит, с каким-то другим расчетом. Значит, максимально возможное духовное действие, которое делает человек, если это действие устремляет человека к Творцу, свет, который получается, приходит, это свет слияния с Творцом. Это не просто подарок от Творца. Это свет, который я достиг, я выработал в своем устремлении к Творцу. И поэтому, если мое устремление, оно происходит от части только моих исправленных желаний, а от части неисправленных еще подключения к Творцу не происходит, то в таком случае этот свет Наранхай какого-то определенного уровня. Если я достиг, допустим, полного исправления и полностью устремлен к Творцу, с абсолютно полным намерением, то и свет, который в меня входит, он называется Наранхай, он также делится на Наранхай, но называется простым светом. Почему простым? Потому что нет в нем уже разделения на ту часть, которую я получаю, и та часть, которая еще остается как внешний, еще не познанный, не полученный мною свет. Поэтому он называется простым. Далее. Как аннулировать голову и сердце перед чем-то, если непонятно, перед чем и кем аннулируешь? Где это и как, оно же не приказывает. Вот пойди и пойми, когда ты аннулируешь, а когда нет. Ничего не понятно. Знаете, как говорится, клиент всегда прав. Конечно, если ничего не понятно, не знаешь, перед кем себя аннулировать, к чему стремиться, где твое сердце, где твоя голова, как это все приложить к устремлению вперед. Вы правы. Наш путь начинается как у маленького ребенка, с абсолютного непонимания того, что и где мы находимся, что мы должны делать, к чему устремляться. Вы смотрите больше на маленьких детей, вы увидите, что вы в духовном, в общем, продвигаетесь такими же естественными этапами развития, как развитие младенца в нашем мире. От этого никуда не денешься. Эти этапы еще будут многие, такие кажущиеся бесполезными. Как ребенок бесполезно крутится как-то, туда-сюда бегают они, все время шумят, все время мешают. И ничего не надо вроде бы им толком, а все время они находятся в движении. Почему? Это путь развития. Нам кажется, что ребенок перебирает все эти движения, действия совершенно беспорядочные, они не беспорядочные. Это его эгоизм изнутри отрабатывает свои решимо, заставляет его туда побежать, это попробовать, это на это посмотри, это возьми в рот, это потрогай и так далее. То же самое и мы. В нас происходят постоянные изменения внутренние. Решимот толкают нас сюда, туда, туда, сюда. Только не в действии физическом, в бегании, а во внутренних бегствах и всяких прыжках, скачках. Это необходимо, это надо. Вы не имеете возможности никакой контролировать то, что у вас есть. Так как ребенок не понимает, почему он таким образом действует. Сверху, когда вы будете большими каббалистами, будете смотреть на маленьких начинающих каббалистов, каббалистенков, и будете понимать, почему происходят у них такие действия. И, как сказать, поддерживать их в этом. Чем быстрее они произведут все эти действия, чем на них отработаются быстрее все эти решимот, тем быстрее они станут взрослыми. Потому что если время в нашем мире не живое, и оно вот течет так, тик-так, 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 и в соответствии с этим развивается человек, то время, в течение которого развивается человек в духовном мире, зависит уже от самого человека, от его темпа, от его скорости, от его усердия. Мы много раз говорили, что наш путь он неизменен. И ни в чем мы не можем его изменить. Мы можем единственное, что сделать, это ускорить его нашим вниманием, от насколько более чистого сердца, от самой его глубины будут исходить мои устремления вперед, насколько я быстрее продвинусь. А наш эгоизм, наше эго, наше чванство, наша гордость не позволяют нам, останавливают нас от продвижения. И в этом-то и заключается проблема. Поэтому то, что непонятно, верно. То, что беспорядочные движения ваши, верны. То, что вы все время мечетесь и не знаете, где и когда, и вообще что будет когда-нибудь с вами, все абсолютно это верно. И в то же время вы растете. А что делать? Пытаться, сказано очень просто. Все, что в твоих силах, делай. Потому что именно другого ничего нельзя сказать в таком периоде. Это так, как ребенку. Ему покупают всякие игрушки, книжки, картинки, машины. Он бьет, стучит, рвет. Все, что угодно делает. Правильно, таким образом он воспитывается. Он растет. Далее. После больших страданий, когда кажется, что не выдержишь и сойдешь с ума, приходит настоящее откровение, новая ступень связи с Творцом. Неужели это можно заслужить лишь страданиями? К сожалению, да. Только страданиями можно заслужить связи с Творцом и такого откровения от Него. Но страдания, они по-разному принимаются. Что значит страдания? Есть страдания любви, когда ты стремишься вперед, когда ты понимаешь, что тебе необходимо достигнуть связи с любимым. И есть страдания, когда ты как битая скотина бежишь от страданий этой жизни и не знаешь, в какой угол спрятаться, под какую скамейку залезть, чтобы тебя не достали. Так вот, наша свобода воли, наша избранность в духовном пути заключается в том, чтобы мы вместо страданий животных, телесных, боязни, страха, тревоги, трепета перед ударами судьбы, чтобы мы шли к Творцу страданиями любви. То есть, как устремляется любимый к любимой, вот так мы должны стремиться к нему. То есть, чтобы он казался нам притягательным. И тогда все удары, которые мы будем получать, мы будем ощущать, и они будут ощущаться, эти удары и страдания, но они будут ощущаться в кли, которая желает связи с ним. То есть они будут ощущаться, как незаполненный сосуд, как сосуд, незаполненный любовью. К этому нам надо стремиться. А Иисус сказал ученикам, что если они будут хорошо себя вести, он после смерти будет приходить к ним во сне и обучать. Если возможен такой контакт, то можно ли иметь равом непосредственно Творца? Конечно, можно. И очень похвально. Я с удовольствием уступаю ему место. Пожалуйста, находите с ним контакт и учитесь непосредственно у него. В принципе, это является задачей каббалиста. Выйти через группу, через книгу, через своего учителя, на контакт непосредственно с Творцом, и высший свет, который тебя заполняет, он будет тебя обучать. Так и сказано. «Нешмат Адам Теламдейну». То есть, душа человека да научит его. То есть, непосредственный контакт между моим устремлением к Творцу, получением в него, в это устремление света Творца, ощущением Творца, ощущением Ахав Высшего, к чему я должен подключаться, каким образом я должен уподобляться ему, глядя непосредственно на него. Это и есть прямой путь к Творцу, который каббалист осуществляет после того, как перейдет Махсом. До Махсома добраться – это проблема. После этого у вас уже более ясный путь. Далее, что еще спрашивается здесь? Конечно, все существующее в нашем мире, и Рав, в том числе от него, то есть от Творца, но может ли быть какой-то прямой контакт без посредников? Конечно, да. Моя задача – довести вас до этого контакта без посредников. И поэтому у нас были большие проблемы с одним из моих учеников, и, может быть, не с одним, а еще и будут такие проблемы, и есть, когда ученик закорачивает человека на себя и не дает ему устремиться на Творца. То есть оставляет, раб должен оставлять себя в стороне и все время направлять ученика на Творца, мимо себя. А люди, которые еще не обрели экрана, которые еще находятся под таким воздействием своей гордости, своего величия, они желают, наоборот, учеников закорачивать на себя, а не на Творца. И поэтому в итоге человек не проходит сквозь Махсом и не вступает в духовный мир, и не идет уже по ступенькам непосредственной связи с Творцом, а все время больше и больше закорачивается на такого своего «учителя» в кавычках и становится просто его хасидом, его рабом. Получает как бы зомбирование от него. Это крайне нежелательно, это очень-очень нехорошо. И самое главное, что от этого очень трудно излечиться. Ни в коем случае не боготворите своих учителей, в том числе меня. Возможно ли, нужно ли иметь двух или более равов одновременно? Это тоже проблема. В принципе, можно иметь равов, я не знаю, что вы под этим подразумеваете. Рав значит большой. То есть можно иметь учителя одного в группе, второго учителя где-то там, который к вам иногда приезжает и со своими лекциями по стране, допустим, если это Америка, третьего учителя, допустим, меня. Это все учителя, они не важны, они должны быть, может, какой-то лучше, какой-то хуже, какой-то более выше или ниже, или... но все они, в принципе, не важны, они должны направлять на Творца. Даже учитель, у которого меньше, может быть, знаний, и менее духовного опыта и духовной ступени, но он может быть ближе к вам, рассказать вам в более лучшем виде, чем тот, который находится где-то там, может быть, и высоко, и далеко, а толку с него может быть не так уж много. Так что это не так важно, какой высоты учитель. Главное, насколько точно, насколько он вас близко, правильно направляет на Творца, на вход в высший мир. То есть, насколько он правильно дает вам определение, что такое духовное устремление, к чему точно надо устремиться, как в эту дырочку маленькую в Махсоме пройти. То есть, как вот вы подходите к ней, чтобы вас туда уже всосало, в ту сторону, в духовный мир. Вот если учитель вам способен это объяснить, и вы чувствуете все большую и большую тонкость в устремлении, в понимании, в определении, в своем отношении к Высшему, если для вас каждый раз слова «ради Творца», «не ради себя», «любви к ближнему», «товарищи» и так далее обретают все более и более такой точный, точечный смысл, то тогда, значит, вы правильно идете, ваш учитель, он вам подходит. Ну, тут дальше вопрос личный. Рабаш был последний каббалист, который получил свое исправление сверху вниз. Мы должны подниматься снизу вверх. Это верно. А к какому типу относитесь вы? А я к промежуточному. Я получил от своего рава, тоже занимаясь вместе с ним, но и мое исправление происходит отчасти, происходило отчасти сверху вниз, когда я был рядом с ним, то, что он мне дал, и вторая часть моего исправления уже происходит вместе с группой, снизу вверх. И то, что получено от моего рава, и то, что я получаю от своего личного возвышения, это все я уже передаю вам. А вы поднимаетесь снизу вверх, в вас уже... Что значит снизу вверх? Снизу вверх это значит, что ваш подъем вверх невозможен без слияния в группу, без слияния в как можно большее цельное маленькое каббалистическое общество. То, что пишется в статье «Свобода воли», в статье «Получение Торы» и так далее. То есть все, весь подъем обусловлен только присоединением к себе дополнительных желаний своих товарищей и их устремлений к Творцу. Чем больше у вас будет таких желаний и устремлений, полученных вами от других, тем больше есть шанс того, что вы накопите в себе такой потенциал, с помощью которого проскочите этот энергетический уровень, так называемый, который называется махсом. А в каббалистах прошлого времени это происходило не так, как у вас, не за счет слияния в группу, не за счет получения от других келим, а за счет своих собственных усилий, потому что они должны были принять свыше эстафету и дальше ее нести поодиночке. Поэтому у вас путь, конечно, новый, особый. Вы первопроходцы, и с вас начнется дальше эта методика приходить в мир и распространяться в мире. Все, кто смог приехать на конгресс в Одессе, сейчас очищаются окружающим светом. Все, кто был там на конгрессе. А я не смог приехать. Значит, я упустил возможность исправления. Вы не упустили никакой возможности исправления, если вы подключаетесь к нам, к тем, кто был на этой встрече. В этом и заключается все свойство, вся та сила, которую может дать группа. Каждый, кто переживает, кто постигает что-то в группе, передает всем остальным это свое постижение. И вот это самое главное. Вы можете получить, вы можете вкусить и сегодня, и сейчас, если от тех людей, которые там участвовали, вы сможете получить их духовный потенциал, то, что они получили. Это у вас есть, в них это остается, а у вас есть возможность от них это перенять. И этот же вопрос, имеющий отношение к прошлому. Уважаемый рав, в ответах на вопросы вы упомянули, что каббалисты изгонялись, изолировались, презирались массами. А как же они продвигались в одиночку? Кто их товарищи? Как они распространяли каббалу? Или они обходились без этого? Они обходились без этого, потому что, еще раз я говорю, был совершенно иной метод подъема вверх, поскольку каждый каббалист был своего рода индивидуальностью, индивидуумом. Он должен был перенять эстафету от предшествующего каббалиста, от своего учителя, каким-то образом понять ее, переложить ее, провести дальше, передать своему ученику. И это были единицы, это были и маленькие группы тоже. Но, в принципе, это были единицы людей, которые продвигались именно в силу своей избранности, своей богоизбранности, своего особого предназначения передать учение Каббалы от себя, через себя, другим. И каждый чувствовал себя как звено в одной цепи. Баальсалам пишет, и только там в определенном столетии, где-то в 13-14 веке, по-моему, произошел раздел, что не передалась Каббала полностью от предыдущего каббалиста к последующему. Не было между ними такого звена. И это привело к определенным проблемам в Каббале. И, в общем, эти проблемы, они до Ари очень чувствовались. И после Ари на каких-то ступенях это все проявляется. Но это вещи, которые уже как-нибудь мы с вами будем о них говорить, когда сами достигнем этих состояний. Ну, допустим, что на этом на сегодня все. Тут есть еще один вопрос. Форма существования нашей группы показала себя несостоятельной. Нет движения. Что-то мы делаем неправильно. Отсутствие тесной связи с Бней Барух и другими группами является одной из причин наших проблем. Мы, несколько активистов, хотели бы выйти из этого застойного состояния. Возможно, для этого придется все начать с нуля. Каковы должны быть в таком случае наши первые шаги как группы и какова роль старосты в группе? Это пишет нам один человек из бруклинской группы. Что вам скажу? Американские группы, они вообще, конечно, намного более пассивны, чем группы России. Есть группа в Голландии, Берег Слоновой Кости, Вена, Дальний Восток, Питер, Литва, не Москва и остальные центральноевропейские группы, восточноевропейские группы. Американские группы, и они тоже пассивны. Пассивная группа, активная группа – это Барух из Одессы, потому что он ведет эту группу, и он активно, постоянно меня бомбардирует своими вопросами. И видно в связи с этим, насколько действительно там активное и очень энергичное продвижение вперед. И активная, естественно, московская группа. Хотя и не хватает некоторой организации, я бы сказал, переорганизации. Ну, сейчас там находится Александр Козлов, и я надеюсь, что он это сделает. А вот американские группы находятся в полной изоляции. Они не желают иметь с нами связи. Они каким-то образом полностью замыкаются где-то там внутри себя. У них нет никаких вопросов. Только вот как отдельные такие люди присылают нам какие-то иногда вопросы. В принципе, они готовы только максимум сделать тебе, так сказать, отдать тебе должное, прислать тебе какой-то репортаж. Дескать, у нас все в порядке и будь здоров. Ну, это дело, конечно, их. Естественно, что когда-то, когда-нибудь, в будущем, вы не только вот этот вот Женя Граник, а вообще и остальные, я надеюсь, быстро почувствуют свою группу несостоятельной, что нет движения, что, очевидно, что-то делается неправильно. Дело в том, что если группа не ищет связи с другими группами, если она не вырывается за свои пределы, не желает покрыть собою весь мир, найти связи с остальными, значит, и внутри нее нету этих же связей между людьми. И они в итоге не продвигаются. То есть ощущение отсутствия движения, это исходит из него изнутри. Что можно сделать при этом? Вы сами знаете, что сделать. Кончать этот застойный период. Начинать перестройку. Я надеюсь, что приезд сюда, да и я не думаю, что у американских групп есть особое желание даже приехать сюда. они не рвутся на это. Я даже не чувствую, чтобы они между собой желали как-то объединиться во что-то. Но жизнь научит, покажет. А пока будем пытаться им помочь. Америка тяжелая страна. Там тяжело вообще что-то создавать.